Сегодня я думаю, что мы с вами сумеем познакомиться с буддизмом. Конечно, нужно бы не только с буддизмом, а поговорить бы вообще об индуизме в целом. Но, к сожалению, как видите, даже и год учебный может кончаться. Я никак не ожидал, конечно, этого. Но говорят, что будто подходим к концу. Итак, я попытаюсь сегодня сказать о буддизме. Почему именно буддизм избран из всех индуистских систем? По отзывам очень многих исследователей, буддизм оказывается одной из весьма пластических систем индуистской мысли, которая очень легко впитывает в себя весьма многие идеи и обладает способностью наиболее легкой адаптации к различным культурным традициям иных народов. В частности, очень любопытная фраза однажды мне встретилась в одном из журналов, американских журналов, буддийских журналов, где автор достаточно откровенно говорит, что через 25 лет мы все-таки обратим на путь истинный этих христианских варваров. Кстати, буддизм действительно в этом отношении он очень настойчив, и буддийских монахов в желтых одеждах можно встретить и в Америке, и во всех странах Европы. Где-то в 60-х годах он приобрел особенно большую популярность. Сейчас, может быть, некоторый спад на Западе, но активизация у нас. И, правда, не столько в форме уже буддизма, сколько, как вам известно, в других формах. В частности, там под личиной кришнаизма и других разновидностей индуизма. Но я должен вам сказать, что если человек достаточно хорошо будет знаком хотя бы с буддизмом, этой одной из ортодоксальных систем индуизма, то он всегда найдет возможным что-то сказать и по поводу других индуистских систем. Поэтому я сегодня попытаюсь вам дать некую картину того, что из себя представляет буддизм, на каких принципах он стоит и чем по существу он отличается от христианства. Может быть, если удастся, мы с вами поговорим и о кое-каких других вещах. Ну и так, во-первых, о самом Будде или основателе буддизма. Здесь, я думаю, у вас некие сведения есть, и я вам поэтому скажу только самые элементарные вещи, поскольку они не носят принципиального характера. В 1956 году весь буддийский мир отмечал 2500-летие со времени ухода Будды в нирвану. Отсюда можно сделать несложные подсчеты, если знать, что Будда жил 80 лет. Говорят, что он родился где-то в 544 году до нашей эры. Это VI век. Я почему называю эту цифру и говорю в такой форме неопределенной, что существуют разные традиции и разные даты его рождения и смерти. Кто он был? Царевич, воспитанный в идеальных, царевич одного из индийских княжеств, воспитанный в идеальных условиях, как внешнего комфорта, так и культуры и образования. Кстати, не безинтересно, по-видимому, вам будет знать, какова степень аристократизма и земного благополучия предоставлялась в то время аристократической, будем говорить, элите индуистской знати. Будда Гаутама, его имя было Гаутама, не должен был даже знать, что такое страдание. не должен был знать о существовании смерти, не должен был знать о существовании старости. Именно в таких условиях он воспитывался. Молодость, веселье и полное благоденствие. Земной рай. Вот что окружало молодого Гаутаму. Все жития Будды, однако, единогласно говорят о том, что с Буддой нечто произошло уже в достаточно ранние годы, ну, где-то около 30 лет. Произошли четыре встречи, так называемые. Естественно, что, в конце концов, эта райская жизнь, хотя она и хороша, но, вы знаете, у человека очень силен познавательный инстинкт. И ему всегда хочется выйти за те границы жизни, в которых он находится. И вот, говорят, эти его выходы за пределы были сопряжены следующими картинами. Один раз он увидел старика, согбенного годами. Другой раз он увидел тяжело страдающего человека, страшно больного. Третий раз он увидел покойника. Все эти картины его потрясли. Наконец он увидел однажды сухого, высохшего аскета в лохмотьях, но с радостным взором. Вот эти четыре встречи, ну, конечно, ясно, что не просто они, да, заставили молодого Гаутаму задуматься над смыслом жизни. Все, весь земной рай очень скоро приедается, оказывается. И в 29 лет он бежит от жены и сына, переодеваясь в нищенское одеяние с пятью друзьями, когда ему было 29 лет. Убегает он с той целью, чтобы достичь невозмутимого блага, о котором он сумел познакомиться из той литературы и тех источников, которые служили ему образовательным фондом. Несколько лет, тут разные опять-таки цифры, 6-11 лет, он проводит в совершенно новых условиях, условиях строгой аскезы. Вначале он занимается размышлениями, но многие годы размышлений ни к чему его не приводят, не дают ему того покоя и радости, на которые он рассчитывал. Тогда он обращается к самому суровому аскетизму. Кончается дело страшным обмороком, голодным обмороком, от которого там его спасает какая-то пастушка. И, в общем, он убеждается, что тот суровый аскетизм, о котором он слышал и представителей которого видел, также не дает человеку удовлетворения. И он обращается к глубоким раздумьям и медитациям. И вот здесь, на этом пути глубокого сосредоточения мысли, с ним происходит нечто необычное. Все его жизнеописания единогласно говорят, что однажды с ним произошло то, что называется озарение. Кстати, и само имя его Будда значит озаренный. Он же был Гаутамой. С ним произошло некое озарение в то время, когда он находился под одним деревом под названием Бо, который потом буддийские легенды называют троном разума. С ним произошло озарение. Кстати, в чем, как оно повлияло на Будду и как оно выразилось, это довольно интересно. На другое утро он приходит к своим друзьям, тоже из высшего слоя аристократии. И когда те встречают его обычно, то вдруг Будда Гаутама заявляет им, что учтите, я теперь не такой, как вы, и не такой, как прочие люди. И вы должны совершенно изменить ко мне характер своего отношения. Ну, естественно, друзья, как бы вы реагировали на это? Ясно, смехом и больше ничего. Так и они то же самое, но вдруг увидели совершенно необычное. Будда рассвирепел. И они поняли, что тут не до шуток. С ним действительно что-то произошло. Ну, дальше описание, вы понимаете, каким идут ходом. Они поняли, что Будда стал действительно необычным человеком, преклонились перед ним, и первые приняли его проповедь. Будда наконец нашел то, к чему он стремился эти многие-многие годы. Он достиг той цели вожделенной. И он начал проповедовать о том, что это за цель и каковы средства ее достижения. Источником изучения буддизма, первым источником, является так называемая трипитака. Три – это санскритское слово. Это санскритское слово. И у нас так оно и осталось в русском языке. Три. Трипитака. Трипитака значит три корзины учений. Это свод, очень большой свод литературный, в котором, как говорят, сохранено в наибольшей чистоте и полноте учение самого Будды, записанное его верными учениками. Сам Будда, кажется, не писал ничего. Почему три корзины? Потому что этот свод весь разделен на три части, каждая из которых имеет свои специфические черты. Ну, это ни к чему вам знать, что они называются Винайя Питака, Сутта Питака, Абхидхамма Питака, это уже не важно. Главное, что каждая из них касается своей сферы учения. Одна из них – правил поведения, вторая заключает в себе его проповеди и притчи, третья касается основных проблем буддийской философии. Таков первоисточник. Если говорить о литературных источниках уже, то надо сказать, что по буддизму написано очень много, чрезвычайно много. Может быть, для нас наиболее подходящим литературным источником может служить книга Кожевникова, которая называется «Буддизм в сравнении с христианством». Дело в том, что этот Кожевников, да, специально оставил свою работу, русский человек, и уехал в Индию, прожил там много лет, по крайней мере, не менее 5 лет, насколько я помню так, для того, чтобы там, на месте, изучить, насколько это возможно, буддизм, его существо. Эта книга его в 2 томах достаточно полно представляет буддизм по первоисточникам. Она издана в Петрограде в 1916 году. Я говорю, она интересна тем, что он пишет именно в сравнении с христианством. Потому что просто изложение буддизма как такового, да, найти нетрудно. Этих книг полно. Одна из таких очень объективных и современных работ, в которой вы можете почерпнуть достаточно полное изложение буддизма, это, конечно, книга Радхакришнана. Радхакришнан – это бывший вице-президент Индии, сейчас он скончался уже. Его «Индийская философия», 2-томник. В этом 2-томнике «Индийская философия» он очень дает такую цельную картину. Правда, должен вам сказать, она достаточно подробная, с резким философским уклоном. Не все там просто, но описано достаточно досконально. Радхакришнан. Эта работа у нас издана, по-моему, кажется, тоже в 56-м году, если не ошибаюсь, да. Издательство иностранной литературы. Да. Ну, можно, если кто-то желает, посмотреть Рой, «История индийской философии». Это же Ленинград, 58-й год. Чаттопадхьяя, «История индийской философии». Москва, 66-й год. Это, видите, я называю индийских авторов, да, так сказать, ну, как более близких, что ли. Есть и целый ряд, конечно, не индийских авторов уже, и наших, русских, и советских, и тем более зарубежных. Очень хорошее изложение буддизма, оно полное и достаточно большое, или это Ольденберга, да, который называется просто «Буддизм». Но литературы, еще раз вам повторяю, очень-очень много. Если человек заинтересуется, он спокойно может всегда найти достаточно цельное представление о буддизме. Но вот анализ где дается, из такой все-таки христианской точки зрения, то это, конечно, вот основательная книга Кожевникова, да, ну а затем, может быть, епископа Хрисанфа есть работа «Истории религий», где он касается также буддизма как такового. Ну, ведь я просто считаю своим долгом назвать вам литературу, чтобы с тем, чтобы вы могли познакомиться, да, с этим. Но это просто только кое-что из той бездны, которая существует по этому вопросу. Так с чем же обратился теперь Будда? С каким учением, которое вы можете найти в этой литературе? Да. Дело в том, что Будда заявил о том, что он получил особое озарение. Он не говорит «откровение», и к этому есть очень большие причины, к такой специфике выражения. Эта специфика обусловлена тем, что для Будды не существует никакого личного Бога, того единого Бога, который мог бы быть источником откровения. Вся его концепция мира носит совершенно другой характер. Причем очень любопытный характер. Дело в том, что буддизм – это не религия, так как он дан самим основателем Будды. Это, если хотите, философско-этическая концепция. Но весь парадокс состоит в том, что Будда в то же время резко отрицательно относится к обсуждению метафизических проблем, то есть к философии. Это поистине парадоксальная ситуация. Да. В повествованиях о Будде очень часто упоминают те 10 вопросов, которые он считал совершенно бесполезными, и отказывался на них даже отвечать. Это вопросы философского характера. Но, кстати, они выражают и специфику индийского мышления. Вы послушайте, как они сформулированы. Да. Это вопросы, на которые Будда отказывался отвечать и считал их бесполезными для человека. Он говорил так, что тот, кто посвящает себя теоретическим умствованием о душе и мире, вместо того, чтобы решить проблему страданий и изнывая от них, подобен глупцу, в которого вонзилась ядовитая стрела, а он вместо того, чтобы ее вырвать немедленно, начинает обсуждать, а из чего она сделана, а кто ее послал, а по какой причине он в меня стрелял, и так далее. Так Будда относился к проблеме обсуждения философских, метафизических проблем. И поэтому он отказывался на них отвечать. Ну, как говорят. Но 10 из них, из этих вопросов, почему-то остались в истории, видимо, как наиболее животрепещущие для того времени. Вот они. Вечен ли мир? Это один вопрос. А второй? Или он не вечен? Ну, вы сказали, вечен или не вечен? Один вопрос, не правда ли? Нет, тут два вопроса. Вот вам специфика подхода. На самом деле, конечно, эти вопросы можно рассматривать и как два. Или дальше, третий, четвертый. Конечен ли мир или бесконечен? И дальше, тождественна ли душа с телом или отличны? Бессмертен ли познавший истину или он смертен?
Это все пара вопросов.
Это все пара вопросов. Да. Или он... Да-да-да. Нет, это уже 7 и 8, бессмертен или смертен. 5-6, тождественная душа с телом или отличны? И что вам так хочется, это вы прям, я чувствую, антибуддистски настроены, что ли? Да. Да. Или значит, смертен он или бессмертен, или девятый вопрос, будет ли познавший истину одновременно и бессмертным, и смертным? Но поистине схоластика, я вам скажу, изощренная. Человек, конечно, а кто же? Познавший истину. Или он будет одновременно и смертным, и бессмертным? Правда интересно? Я думаю, Будда прав, что когда отказывался отвечать на них. И десятый, будет ли он ни бессмертным, ни смертным? Да, довольно оригинально. Это уже последний, десятый. Слушайте, ну охота вам это все. Я же вас никогда во веки веков не буду спрашивать, что вы мне их 10 перечисляли. Да. Я вам просто показываю характеристику, да. Вопросы, на которые отказывался Будда отвечать. Смертен ли, бессмертен ли, да. Душа, познавшая истину, да. А вот вместо рассмотрения этих вопросов, которые он считал совершенно бесполезными, для нравственного совершенствования человека, Будда как раз говорит о других вещах, то, что составляет самое существо всего буддийского учения. В чем же существо того вопроса, на чем он заострял все внимание? Главный вопрос для Гаутамы Будды – это вопрос о страдании. И вся буддийская система, вся строится на этом вопросе. Весь Будда здесь. Вся цель – избежать страдания. Достичь состояния, в котором бы не было страданий. Даже не стремление к блаженству. Вы слышите, это интересная специфика. Не стремление даже к блаженству, которое столь присуще, например, европейскому сознанию, всеобщему. А стремление освободиться от страданий. Вот все острие и вся цель буддизма. На этом и строится буддизм. Итак, первая его истина – это как раз истина о страдании. Да. Собственно, Будда и выражает весь буддизм в четырех основных истинах. Эти истины называются священными, благородными, но это четыре, так сказать, постулата, на которых строится вся система. Каковы же они? Эти четыре благородные истины. Первое состоит в том, что жизнь в мире полна страданий. Правда же просто? Просто. Никаких сложностей. Вторая истина есть причина страдания. Страдание не беспричинно и не хаотично, а есть причина страдания. Третье, очень важная истина. Можно прекратить страдания. Страдание можно прекратить. И последняя истина – это путь к прекращению страданий. Вы видите? Все вокруг страдания. Весь смысл жизни здесь. Все силы брошены сюда. Но если кратко прокомментировать эти четыре благородные истины. Ну, во-первых, жизнь полна в мире страданий. По-видимому, на эту истину навели вот те первые встречи, помните, когда еще он был жил во дворце. И болезни, и старость, и смерть, и рождение, и горе, и отчаяние. А вообще все, что порождено привязанностью к земле, есть страдание. Все переменчиво, все обманчиво. И нет никакой радости, которая бы в конце концов не кончилась страданием. Ибо все кончается смертью. Вот такой отчаянно пессимистический, собственно, если хотите, взгляд, из которого исходит и начинает развиваться вся концепция Будды. Вторая истина о причине страдания. Суть ее, значит, в том, что все страдания не беспричинны, они закономерны. Закономерны все страдания. Поэтому очень важно знать причину страдания. Буддизм говорит о полном детерминизме, присущем бытию этого мира. Каждое событие, говорит он, порождается определенными условиями. И вот здесь рисуется такая картина. Ну, я вам так немножко проиллюстрирую ее, потому что она немножко великовата, да. Зависимость такова. Первое. Страдание в жизни обусловлено рождением. Второе. Рождение стремлением к жизни. Третье. Стремление к жизни и бытию умственной привязанностью к объектам. Привязанность жаждой, желанием вещей и так далее. 12 звеньев единой цепи этой причинной зависимости, главными в которых что является? Неведение истины и жажда бытия, желание человеческое. Вот главные причины. Первое, конечно, неведение. Человек даже не понимает, к чему нужно стремиться и где благо. Но причиной окончательных страданий является жажда. Жажда чего-то. В конечном счете все то, что имеется, это есть бытие. Поэтому жажда бытия, самого существования личности, она в конечном счете оказывается первоисточником человеческих страданий. Буддисты называют... Это очень великая истина. Если тот, кто сумеет убрать эти условия, порождающие страдания, то он достигает высшего состояния, называемого прекращением страданий. Или состоянием полного освобождения. Это состояние полного освобождения называется нирваной. Этот термин надо запомнить. Потому что это главный в буддизме термин. Это, собственно, идеал стремления буддиста. Это то, что является конечной целью и смыслом для верующего буддиста. Не случайно, помните, я вам говорил, приводил цитату, что все мистики разных народов достигают одного и того же, познания одной и той же первой реальности, которую христиане только называют божеством, а буддисты – нирваной. Как видите, здесь ни о каком боге не идет и речи. Не правда ли интересно? Речь идет об освобождении от страданий, о прекращении полностью. В четырех благородных истинах Будды ни звука о Боге и о Божестве. Так вот, человек, который достигает полного прекращения страданий, то есть полного освобождения, называется в Индии архатом. Архат – это почтенное лицо. Его состояние – состояние освобождения, то есть состояние нирваны, то есть угашение всех желаний, всех страстей, всех желаний. Главное – жажда бытия. Ну что это за состояние нирваны, состояние освобождения? Говорят, что это довольно сложное понятие, которое трудно выразить и описать. Но само слово «нирвана», на палийском языке звучащее как «ниббана» или по-санскритски «нирвана», означает не что иное, как затухание, угасание, успокоение. Вот это угасание. Это конечная цель. Угасание чего же? Угасание всех желаний. Каких бы то ни было. Это есть состояние, если хотите, полного небытия. Один из крупнейших знатоков буддизма и сам буддист Зейд заявляет, что Будда под нирваной подразумевал состояние идеального духовного совершенства,
котором душа, полностью освобожденная силой ее собственного естественного раскрепощения от всего личного, непостоянного и являющегося, становится единой со всеобщим, вечным и действительным. А зачем? Значит, нирвана – это такое состояние духовного совершенства, в котором душа полностью освобождается от всего личного и непостоянного и становится единой с всеобщим и вечным. Отвечая на вопрос, что же угасло или потухло в нирване, он отвечает: угасла жажда жизни, страстное желание существования и наслаждения, угасли заблуждения и обольщения, и их ощущения и желания. Потух мерцающий свет низменного «Я», свет приходящей индивидуальности. Особенно обращаю внимание на последнее. Потух мерцающий свет низменного «Я», приходящей индивидуальности. По буддийскому взгляду, наше «Я» и наша индивидуальность, характеризующая каждого человека, это есть явление приходящее, которым, кстати, обусловлена вот эта жажда бытия. Поэтому очень важно, чтобы это «я» индивидуальное прекратило свое существование. Но а другого «я» у нас нет, кроме «я» индивидуального. Значит, отсюда вы понимаете, какой вывод проистекает. Ну, сейчас, я думаю, мы еще лучше это поймем, когда разберем четвертую истину. Четвертая истина о пути к освобождению. Это очень интересная истина. Потому что путь – это главное. Как достичь этого состояния? Этот путь состоит из 8 ступеней или правил. И потому носит название восьмеричного благородного пути. Восьмеричный благородный путь. Путь достижения нирваны. Имеет 8 ступеней. Это очень важный пункт буддийского учения. Я перечислю вам 7 и остановлюсь на 8-м. На последнем, как имеющий особенно принципиальное значение в понимании буддизма как такового. Первые 7 ступеней означает и предполагает не что иное, как нравственное совершенствование и очищение человека. Посмотрите, первые, например, правильные взгляды. Они включают в себя что, эти правильные взгляды? Знание об этих 4 истинах. Знание их, правильное понимание, а не какая-нибудь там философия отвлеченная, как таковые. Правильные взгляды ориентирует человека на нирвану и ни на что другое. Это должно быть основой всей жизни человека. Вторая ступень уже говорит о другом, о правильной решимости. Потому что проку знать и не делать? Я думаю, что все мы согласимся. Эта правильная решимость в чем состоит? Принятие решений об отрешении от всего земного, от всего этого приходящего бытия. Отказ от дурных намерений, от вражды к людям. Если хотите, в этом вся состоит правильная решимость. А дальше уже такие детали, например, которые имеют существенное значение для осуществления этой решимости. Как она должна проходить в реальной жизни. Это третья ступень – правильная речь, то есть воздержание от лжи, клеветы, всяких пустых и фривольных разговоров, от жестких слов. Очень хорошие, кстати, вещи. Правильное поведение. Четвертое. Правильное поведение заключается в отказе от уничтожения живого, от воровства, от неверного удовлетворения наших чувств, например, обжорства, пьянства и так далее. Правильный образ жизни, пятое. Это говорит ни о чем ином, как о честном хлебе. То есть надо зарабатывать, трудиться. Шестое – правильные усилия. Это правильные усилия носят уже социальный характер, потому что это постоянное стремление поддерживать моральный прогресс в человечестве путем устранения дурных и внедрения хороших идей. И, наконец, седьмое – правильное направление мысли. Это есть нечто иное, как память о том, что все в этом мире тленно и приходяще. Необходимо это для того, чтобы освободиться от привязанности к вещам и печали по поводу их утраты. Вот такова, так сказать, подготовка к восьмому и основному буддизме шагу. То главное, к чему буддист готовится и к чему, как вы видите, ведет довольно хорошая мораль, освобождение, видите, от слов, следной мысли, от чувств, желаний, от клеветы, от лжи, да, необходимости доброго отношения ко всем людям. Все это очень хорошие вещи. Все это должно предшествовать. И без чего совершенно немыслима последняя ступень. Последняя эта ступень есть правильное сосредоточение. Вот правильное сосредоточение – это восьмая ступень. Вот тот, кто успешно ведет свою жизнь, согласно всем предыдущим пунктам, он может постепенно и должен постепенно входить во все большее сосредоточение своего ума на осмыслении и исследовании буддийских истин. Это вот интересен сам объект сосредоточения внимания. Должен сказать, что для осуществления этой восьмой ступени буддизм использует методы йоги. Сам Будда был одним из величайших йогов. И йога, если хотите, является одной из практических систем, которая лежит в основе очень многих направлений индуистской мысли, в частности, и буддизма как такового. И вот здесь, в правильном сосредоточении, используется как раз раджа-йога. Вы знаете, йог очень много же. Хатха-йога, бхакти-йога, джнана-йога. Здесь используется раджа-йога, то есть царственная йога, йога ума. Правильного сосредоточения невозможно достичь тому человеку, кто не научится прежде не думать. Не думать. Нужно учиться не думать. Почему? По очень простой причине. Мы, как некий живой организм, являемся своего рода генератором духовной энергии. Но свою эту энергию, эту драгоценность величайшую в человеке, расплескиваем и выливаем пустомыслием, лже и скверномыслием. Поэтому тот, кто хочет этот потенциал энергии получить в свои руки и сделать себя человеком, тот должен, во-первых, тренироваться, научиться не думать. Тот, кто научится не думать, тот уже только и сможет научиться думать. Ибо что такое думать? Думать значит уметь сосредотачиваться. Йоги обращают внимание на солнечный свет.
Посмотрите, какую силу имеет он, когда он рассеян, и во сколько крат он увеличивается, когда он собирается в пучок с помощью линзы. То же самое человеческая мысль. Рассеянные мы себя даже собрать не можем. Тот, кто умеет сосредоточить мысль, он начинает руководить и воздействовать на других. Мысль человеческая может достичь такой силы, что йог может убить слона только мыслью и больше ничем. Скептиков прошу помалкивать. Мыслью может убить слона. Ну хорошо, если хотите остаться без обеда, то, пожалуйста, я расскажу. Хотите без обеда остаться, да?
Зато хоть поверить.
Подходят двое к Гангу. Широченная река, Ганг. Два йога. Едва видна та сторона. И молодой йог говорит старому. Вот видишь там лодку? Он говорит, вижу. Видишь, она плывет к нам? Да. Хочешь сейчас? Я подумаю, и она повернет обратно. Ну, раз, и лодка поворачивает вспять. Что там зашевелились, там прочие вспять. Хорошо. Хочешь, я перейду эту реку как по суху? Вот. Он посмотрел на него. Ну что же, йог спокойно идет. Он его подзывает, старый йог молодого. Говорит, бедный ты человек. Сколько ты лет на это потратил? Потом говорит, 20. То, что можно сделать за 1-2 рупии, ты на это потратил 20 лет. За 1-2 рупии тебя перевезут на тот берег, вот та лодка, которой ты нас поворачиваешь. И на это стоило тратить. Видно, старый йог знал еще что-то. Больше, чем этот молодой йог. Не правда ли интересно? Да, логика любопытная. Но то, что йоги могут воздействовать с огромной силой, то это верно. Ну и вообще, каждый гипнотизер, он чем и силен-то? Умением именно с такой силой внедрить свою мысль в сознание другого, которое требует определенной мощной концентрации. У некоторых это бывает от природы. Но и каждый человек может натренироваться в этом плане. Но одним словом, правильное сосредоточение не мыслим без того, по методу йоги, чтобы человек не научился прежде не думать, то есть концентрировать эту мощь. Сейчас в физике это называется очень просто. Лазерный луч. Вы знаете, чем его мощь обусловлена? Колоссальной концентрацией энергии в какое-то мгновение времени. Тогда он обладает потрясающей мощью. Собственно, мысль человеческая как раз этим и отличается. Так вот, здесь в этом правильном сосредоточении йог проходит 4 стадии. Значит, первый он начинает сосредотачивать свой ум на осмыслении и исследовании буддийских истин. Здесь он приходит к состоянию наслаждения и радости. Я боюсь, вы в буддизм впадете. Вас удержат, да? Приходит в состояние наслаждения радостью, вот так. Когда он усиленно сосредотачивает свое внимание на исследовании истин, полностью погружается, то он наслаждается радостью. Его душа начинает испытывать радость. Это первая стадия. Вторая, на которой радость и покой порождают усиленные невозмутимые размышления. Радость переходит в покой, и сила мышления необычайно усиливается. Третья стадия, на более высокой уже ступени сосредоточения, когда ищущий начинает испытывать совершенную невозмутимость. И особенно интересный момент. Освобождается
от ощущения телесности, перестает чувствовать свое тело. Кстати, здесь вы можете его резать и все что угодно делать. Он абсолютно даже не дернется ни одной жилкой. Никакие пытки не страшны абсолютно этому человеку. Начинает терять ощущение телесности. Нет, я чувствую, ой-ой, впадут в буддизм, чувствую. Да. Но, потеряв даже ощущение своей телесности, сейчас я перехожу еще, пока еще нет. Да, он все-таки осознает то, что он осознает, что он не ощущает своего тела. Он осознает свою невозмутимость. Да. Хотя он уже и безразличен к радости, но все это он осознает. Оказывается, говорит Будда, и эту ступень надо оставить. Сосредоточение должно усилиться. И вот тогда он приходит к последней ступени, четвертой. Он должен освободиться от всех чувств, самой невозмутимости, от чувств радости. Должен прийти в состояние полного безразличия. Это состояние безразличия характеризуется полной потерей ощущения, как страдания, так и осознания своего освобождения. Вот эта вот потеря полностью самосознания. И что такое потерять сознание того, что я тот и тот? Полная потеря самосознания, самоосознания, полный уход, полная концентрация мысли там. И есть состояние нирваны или полного освобождения. Вы обратите внимание на великолепнейшие статуи Будды. В каких-нибудь журналах, всего посмотрите, сидит человек, который только присутствует здесь, но он полностью отрешен от всего мира. Он никого не видит, он ничего не слышит. Великолепно, они сделаны в камне. Это поистине камень уже. Сейчас скажу. На этой ступени это и есть полная мудрость с точки зрения буддизма. Это и есть совершенная праведность. Кстати, это состояние нирваны, оно в других системах называется состояние самадхи или состояние каталепсии. Оно может в различных формах выражаться, но человек обычно застывает здесь. Каталептическое состояние особенно страшное, потому что оно становится каменным. В состояние каталепсии можно привести даже. Но это же будет гипноз, когда кладут пятками на одну вот кончик, а здесь макушкой. И на него становится несколько человек. Не прогибается. Как вы говорите, выходит? Это вопрос, конечно, я понимаю, естественный вопрос. Я вам скажу так. Здесь уже сам выйти он не может, потому что он уже не сознает самого себя. Здесь происходит полная потеря себя. И выход из этого совершается исключительно только естественным механизмом нашего духовно-телесного организма. Но до поры до времени. Вивекананда впадал и, наконец, так и не вышел. И погиб. Так, в конце концов, они и погибают, впадая в это состояние. Но видите, стадии разные. Некоторые останавливаются на состоянии радости и блаженства. Но таковых презирают, потому что это рассматривается как своего рода гедонист. Стремятся всегда к высшему. Состояние высшего, видите, чем характеризуется. Полным отрешением от всего, не только от мира, но от своей собственной даже индивидуальности. То есть заживо человек является трупом.
Рога у него сразу вырастают или пока?
Рога растут постепенно, как только человек примет буддизм.
Я еще должен вам сказать, конечно, о многих весьма интересных вещах, но, к сожалению, нет времени. Поэтому я вам только скажу о том. Существует две школы буддизма. Хинаяна, которую я вам изложил. Вот это сейчас все. Это хинаяна, это строгое ортодоксальное учение буддизма. И махаяна. Хинаяна – малая колесница, махаяна – большая. Махаяна характеризуется большим отступлением от многих пунктов буддизма. Кстати, одним из специфических моментов этого учения является утверждение, что мы не имеем своего личного «я», а мы имеем коллективное «я». И спасается коллективное «я», а не личное «я». Махаяна. Правда, ничего нового нет. Буддизм отрицает какую-то возможность личного спасения. Буддизм настаивает лишь на том, что именно от человека все и полностью, и больше ни от кого, не зависит достижение им этого окончательного состояния. В Махаяне достигший высшего состояния просветления называется бодхисаттва. Если хотите, можете запомнить, не хотите, не надо. Но Махаяне именно стремление к коллективному освобождению, а не «я», ибо реального «я» нет. Буддизм решительно отвергает наличие души в человеке, как какой-то целостной духовной субстанции. Душа по буддизму – это есть совокупность всех наших мыслей, чувств и желаний. И душа, естественно, рассыпается, да, при смерти человека. Это есть некий поток, ну, я уже тут боюсь вам, это далекая история, поток дхарм, да, и так далее. Я лишь хочу сказать, обратить ваше внимание на следующее. Что? Конечно, личной бессмертия никакого нет, потому что нет личности. Души нет. Бессмертия чего может быть? А рассыпается то, что мы называем душой. А мы называем душой что? Совокупность мыслей, чувств, желаний, идей, которые в нас есть. Мы это называем самосознание, так называемое «я».